1 квітня консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці, в Дамаску, було атаковано, зруйновано внаслідок ракетного удару. За інформацією сирійських та іранських медіа, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль. Ну, тобто вони поклали відповідальність, зокрема, міністр іноземних справ Ірана Хосейн Амір Абдолахан поклав відповідальність на Ізраїль. А внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. Про це повідомляє Vox News. А на зв'язку з нами зараз Сергій Ауслендер, журналіст з Ізраїля, автор телеграм-каналу «Війна з Ордою». Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
Здравствуйте.
Скажіть, будь ласка, Ізраїль офіційно визнав цю атаку?
Ні. Это ВВС Лихтенштейна, как у нас говорят.
Лихтенштейна, так. А Лихтенштейн ноту протеста при цьому не сформулював?
Нет, ну это же так, шутка такая своего рода. Но это в свое время была история, когда Виктора Либермана, он был тогда министром обороны, спросили по поводу ударов по Сирии, которые наносили неизвестные ВВС, мол, это не мы ли случайно? Он сказал, нет, это ВВС Лихтенштейна. Ну и с тех пор это стало таким мемом. Но Лихтенштейн нам никаких дипломатических претензий не предъявлял с тех пор.
Ось так влаштована світова дипломатія. Б'ють найменших завжди, так? Росія нещодавно теж, Росія, яка 11-й рік тероризує Україну, вбиває людей, руйнує інфраструктуру, звинувачувала Україну в тероризмі. Уявляєте, яка історія? Скажіть, чого зараз ви очікуєте від Ірану?
Ну, это хороший вопрос, кстати. Я вот сейчас только что был в магазине, вот, нужно было купить там буквально пакет кофе и одно средство там для мытья раковины. Я вот даже не стал стоять в очереди, развернулся и ушел, потому что там дурдом просто вот, какой-то несусветный в нашем супермаркете, вот, который у нас тут в районе. Народ что-то как-то поддался слегка вот этой панике, которую начал этот Vox News разгонять. Издание, кстати, я хочу сказать, совершенно мусорное абсолютно. Вот, я не знаю, кто-то из прошлой жизни помнит газету Speed Info. Вот это буквально такого же уровня сайт. Вот, и про эти 48 часов, это все от них пошло, потому что эту цепочку, откуда пошли эти сообщения, размотали в обратную сторону, вот она уперлась вот в этот самый Vox. Ну и народ так слегка поддался, мне тоже тут пишут друзья, там подписчики, мол, что нам делать, куда бежать, закупать ли генераторы. Я говорю, ну если речь идет об ударе в ближайшие там 48 часов, а уже прошло 24, то, наверное, уже генератор смысла покупать нет, не успеете, потому что завтра пятница, выходной. В целом же есть несколько вариантов развития событий. Вариант первый – это прямой удар из Ирана плюс удар со стороны Хизбаллы из Ливана и Сирии от проиранских и контролируемых Ираном группировок. Беспилотники, ракеты, ну, в общем, все как положено. Это в каком-то смысле, вот сейчас скажу такую неожиданную вещь, это даже хорошо. То есть это придаст абсолютную легитимацию нашему ответному удару уже прямо по территории Ирана. Второй вариант – это они отложенная месть, ну, что-то вроде вот их удара не так давно. Иранцы, когда наносили удар по территории, это была территория Ирака, вот, они там разрушили дом какого-то бизнесмена и сказали, что это была база Моссада. Вот это, дескать, вот такая у них была месть. То есть это какой-то теракт или удар по какому-то израильскому представительству или еврейскому учреждению где-то далеко за рубежом. Ну, вроде атаки на посольство в Буэнос-Айресе, как было в свое время, это было в 90-х годах, если я не ошибаюсь, вот, что-то вот в этом роде. То есть, или что-то произойдет подобное, они объявят это местью за удар по консульству в Дамаске, вот. Так. У нас, в принципе, исходят из наихудшего варианта, как обычно это делается. Поэтому у нас Северный военный округ, который как раз граничит вот Ливан, Сирия, приведен в состояние максимальной боеготовности. Провели призыв резервистов в части ПВО и противоракетной обороны. По всей стране заглушен сигнал GPS, потому что иранцы используют GPS для наведения своих ракет и дронов. Вот, народ вообще не может ездить, пробки везде жуткие, потому что не работают навигаторы. И Вейс наш этот легендарный, ничего не работает, все вообще погасло полностью. И, ну вот, собственно, и все. Но при этом командование тылом, это вот структура, отвечающая за гражданскую оборону, говорит, что оснований для паники нет, бежать в магазины не надо, все нормально, запасы все в порядке, отобьемся, все будет хорошо, соблюдайте. Инструкции как бы остаются прежними, ничего такого сверхъестественного пока нет.
Сергію, знаєте, ви мене навіть трошки здивували. Я відверто кажучи, думав, що там щодо генераторів і всього іншого, у вас вже повний порядок і всі до всього готові в Ізраїлі. А що ви думаєте, коли чуєте наступну версію? Можливо, ви її чули про те, що прем'єру Ізраїля, там Бен'ямін Нетаньяху, перебуває в такому бадьорому стані, тому що в умовах такої ескалації йому там, ну скажімо так, в політичному плані нічого не загрожує.
Да ему, в общем, и так ничего не грозит. Пока про выборы речи не идет. Идет война, правительство существует. Оно вполне себе пока устойчивое. Нет как бы пока причин для того, чтобы оно развалилось. Да, и мы пошли на выборы. Все же прекрасно понимают, что сейчас вот совсем не время для выборов. Хотя многие прогнозируют, что до конца этого года выборы все-таки будут. Но это тоже будет зависеть там, от ряда таких внешних обстоятельств, очень серьезных, и внутренних тоже. Поэтому есть такая версия, что Нетаньяху там сознательно затягивает войну, чтобы посидеть подольше в кресле премьера, но я как-то не сильно в нее верю. Тут просто обстоятельства складываются таким образом, вот, что... И при этом даже у оппозиции был консенсус по этому поводу, что другого правительства у нас пока нет, другого премьера нет, давайте, окей, там часть оппозиции вошла в правительство национального единства, чтобы поддержать его действия, чтобы коалиция была устойчивее, для того, чтобы они могли принимать решения. У нас идет война, вот война закончится, будем разбираться тут со всеми, кто прав, кто виноват, кого в отставку, кого в тюрьму там и так далее.
А на вашу думку, напруження на Близькому Сході якось впливають на картину війни Росії проти України?
Ну, я не знаю, обратили ли ви внимание, но вот 7 октября у нас все началось, и вот к вечеру 7 октября я просто, ну, как бы живу в этом информационном поле из-за работы, да, и обратил внимание, что было вот ощущение, ну, там, 7-го, 8-го, уже 9-го и так далее, что как будто война в Украине закончилась. Вот как будто ее уже нет, все, она прекратилась полностью. То есть в этом смысле фокус внимания полностью переключился на Ближний Восток, на Газу, вот буквально. То есть весь мир вообще забыл тут же про Украину, про страдания украинцев, про налеты на украинские города, про все забыли, и все бросились спасать несчастных жителей Газы там и так далее. Или там кто-то бросился поддерживать Израиль. Таковых, к сожалению, меньшинство. Поэтому в этом смысле, конечно, влияет. Плюс эта война отвлекла внимание и западных союзников Украины. Европа бросилась спасать Газу, а американцы бросились там все разруливать, и там пригнали сюда авианосцы и так далее, и так далее. Так что, как мне представляется, конечно, повлияло.
Так, ви тут абсолютно справедливо зазначили. Буквально вчора росіяни розкрутили такий фейк, ми вже про це просто говорили в ефірі, про те, що нібито ООН засудила удар по заводу дронів в Єлабузі, це Татарстан. Насправді там ситуація була, ну так м'яко кажучи, іншою, так? А так протрактували російські медіа і закинули це в світовий інформаційний простір. До речі, я сьогодні чекав від Організації Об'єднаних Націй засудження Росії щодо удару по цивільному сектору Харкова із вбивством людей. Ну, поки що не дочекався. Можливо, до вечора хтось щось в Організації Об'єднаних Націй зробить, хоча я дуже сильно сумніваюсь. Сергію, скажіть, будь ласка, оце відвернення уваги світу від війни Росії проти України, воно може позначитись на політичних рішеннях? Ви ж чудово знаєте, що ми очікуємо з величезним нетерпінням, очікуємо, коли з пасхальних канікул по суті справи повернуться американські конгресмени. Це називається роботою в округах, ну, у всіх політиків, на політичній мові так звучить. Але ми розуміємо, що відбувається. І будуть прийняті рішення на користь допомоги Україні. Відвернення цієї уваги якось впливає, чи, в принципі, у політиків порядок денний зафіксовано, і вони чітко йдуть цим курсом?
Я затрудняюсь, честно сказать, ответить на этот вопрос. Я не знаю, какое решение примут американцы. Очевидно, что Украина нуждается в помощи. Очевидно, что там главный источник оружия – это американцы. И чего они так уперлись там вот в этих своих трениях между республиканцами? Понятно, что речь идет про выборы американские, да, и что Украина в данном случае, да, как Израиль, собственно, становится такой разменной монетой вот в этих баталиях между республиканцами и демократами. Это печально, но это так, к сожалению. Американцы всегда думают о своих интересах прежде всего. Во вторую очередь они тоже думают о своих интересах, а может в третью очередь там подумают про нас с вами и то не факт. Поэтому пока трудно сказать. Опять же, не очень понятно, куда тут ситуация вся вырулит. Имеется в виду на Ближнем Востоке. Потому что мы еще в середине события. Если не вообще в начале, кстати. Вот. Если у нас сейчас начнется война на севере, то там есть перспектива, что она перерастет в такую глобальную войну вообще. Вот этот момент, кстати, тут нужно отметить. Он, возможно, иранцев и остановит. Потому что в случае прямого вмешательства Ирана в войну, американцы, скорее всего, будут вынуждены вмешаться уже на стороне Израиля. И тут уже может это все выкатиться вообще непонятно куда и каким путем. Поэтому пока делать какие-то прогнозы сложно. Я все-таки надеюсь, что американцы, если не случится ничего катастрофического, утвердят этот пакет помощи, и деньги пойдут, и, соответственно, и оружие тоже пойдет. Потому что Украине, конечно, нужно оружие сейчас.
Я вітаю вас із прогресом. З прогресом у питанні отримання пакету допомоги для Ізраїля. А як це може змінити позиції в регіоні? Там серйозні справи закладені. Слухайте, F-35 це справді серйозно. Одним словом, наскільки такий пакет може змінити баланс сил в регіоні?
Я не думаю, что он изменит его прямо драматически. В свое время, когда подписывали вот это соглашение о военно-техническом сотрудничестве, такой всеобъемлющий договор между Штатами и Израилем, то американцы обязались как бы поставлять нам оружие, ну, прежде всего, это самолеты, конечно, в таких объемах, чтобы израильские ВВС имели качественное превосходство над любым противником на Ближнем Востоке, над ВВС двух арабских государств, любых вместе взятых. Вот любые две страны возьми, сложи, и у Израиля ВВС сильнее. То есть вот такое, как бы, такое было заключено соглашение. Про вот эти 25 самолетов дополнительных, понятно, что американцы объявили об этом сейчас в качестве такой вот пилюли, как бы, чтобы подсластить вот эту горечь от постоянного давления со стороны Вашингтона, потому что эти 25 самолетов, как бы соглашение о передаче именно этих 25 было подписано еще в 2008 году. Тогда подписали 50 плюс 25 в будущем, ну типа 75, чтобы было в конце, да, и это разрешение Конгресса, оно действует по сей день. То есть его не отменяли, и как бы администрации Байдена совершенно не нужно было запрашивать дополнительное разрешение. Просто они сейчас об этом объявили, вот чтобы как бы, ну, вот типа такой вот подарок сделать Израилю, потому что сильно давят одной рукой, а другой вроде как дают вот такое оружие. Но там речь идет про 28-й год на самом деле. А до 28-го года тут еще как пешком до Луны примерно. До него еще дожить, ну, дай бог, до конца 24-го дожить и понять вообще, что происходит. Поэтому нам, конечно, больше нужны боеприпасы, нежели самолеты.
Так, до речі, стосовно дожити до 28-го року, як ви оцінюєте загрозу, таку сумарну загрозу Ізраїлю? Тобто це може бути Іран, може бути Сирія, угрупування Хамас з боку морського узбережжя, та, скажімо так, з боку Гази, Хезболла з боку Лівана. Сумарні можливості такої, ну, скажімо так, антиізраїльської коаліції, вам не вперше з цим стикатися, так, ми тут і війну судного дня можемо згадувати, але от та конфігурація, яка на сьогодні може скластися, так, наскільки вона загрозливо виглядає?
Ну, вот все, что вы перечислили, это Иран на самом деле. Проблема не в Хамасе, не в Хизбалле, не в Хуситах, там не везде. Как бы раковая опухоль находится в Иране. Вот там источник болезни, а это все метастазы. Нет смысла удалять метастазы, не удалив основную опухоль в пределах, что называется, здоровых тканей, как это онкологи говорят. Поэтому Иран долгие годы, десятилетия практически, выстраивал вот эту шиитскую дугу от Йемена до Ливана и формировал вокруг нас такое вот так называемое огненное кольцо. Это была какая-то концепция, которую разработал в свое время генерал Сулеймани, если помните такого, так, которого в 20-м американцы грохнули в Багдаде. Да, тогда Трамп принимал личные решения о его ликвидации. Тогда, кстати, это иранцев очень сильно напугало. Это была такая история, что это было очень несистемное решение со стороны Трампа. И это иранцев прям по-настоящему напугало и смутило. Как же так? Первых лиц не ликвидируют. Это неписанное правило мировой политики. А он был, ну, в пятерке как бы первых лиц государства, имеется в виду Исламской Республики. И вот Трамп сказал, и американцы его ликвидировали. Так вот, он разработал эту концепцию огненного кольца. Что, в чем ее суть, собственно? В том, что нет прямой границы между Ираном и Израилем. Слава богу, мы с ним географически разделены там больше 1000 километров или там еще больше, я точно не помню. Вот. И нужно вокруг Израиля создавать такую цепь из своих прокси. И тут очень удачно подоспела арабская весна, развалилось там все кедрени фени на Ближнем Востоке, все режимы попадали, и они очень успешно проникли в Сирию, проникли в Ирак. И, ну, в Ливане там уже давным-давно они обосновались в виде Хизбаллы, которая прямая прокси, так сказать, Ирана. И вот они со всех сторон окружили нас, и фактически мы с Ираном-то теперь граничим. Не физически, а вот как в военном смысле, потому что все вокруг нас окружено вот иранскими и проиранскими всякими прокси. Там, начиная от хуситов, которые вот в Красном море беспредельничают, и заканчивая Хизбаллой на севере, которая считается самой сильной негосударственной армией на планете. Поэтому угроза очень высокая. Понятно, что у иранцев стратегия очень долгая. Они прекрасно понимают, что вот так вот одним щелчком пальцев Израиль с карты не сотрешь. Тем более при наличии у Израиля ядерного оружия, которого нет, мы применим, как говорила Голда Меир. Поэтому у них стратегия такая, вот создавать такое постоянное давление на Израиль, очень сильное, с тем, чтобы... люди здесь разуверились вообще вот в необходимости тут жить. Чтобы все начали отсюда разъезжать и разбегаться. Вот буквально они это так формулируют. Это было артикулировано, кстати, и не раз. Мы как бы создадим такие условия, что сионистский проект развалится, сионистское образование там начнет уменьшаться, съеживаться, и они все куда-то уедут. А кто не уедет, тех потом убьем. И это такая стратегия лет на 50 вперед. И в этом смысле надо отдать им должное. Стратегия-то есть, а у нас ее нет. У нас все стратегия вот от выборов до выборов. Жить и надеяться, значит, на Всевышнего там, или еще на какое-нибудь чудо, или на Америку. Ну, на себя тоже в каком-то смысле. Но при этом вот это большая проблема, что у Израиля нет какой-то долгосрочной стратегии своего вот развития в плане безопасности. Как мы вообще собираемся жить вот в этих джунглях, которые вокруг нас расположены.
Та, Сергію, ця стратегія мені щось боляче нагадує, та, тому що, по суті, справи Росія має, ну, дуже подібну стратегію або повбивати українців, або примусити їх тікати з власної країни. І вас, і нас хочуть стерти з глобуса. Ну, слухайте, будемо боротися. А у випадку загострення, на вашу думку, як себе поводитиме Росія от за спиною Ірана?
Опять же, я не знаю этого. Безусловно, вся эта история России выгодна, потому что это отвлекает внимание, это переключает фокус, это делает ее связь с Ираном еще более тесной. Вот уже много говорят и пишут о том, что российские наблюдательные посты появились вот с восточной части Голландских высот со стороны сирийской границы, уже почти на самой границе. И россияне оттуда ведут наблюдение вот за израильской стороной, уже как бы не скрывая совершенно этого. Они это объясняют тем, что они вот разводят враждующие стороны. Типа там сирийцы, тут израильтяне, а мы вот посередине такие, значит, миротворцы. Ну, коню понятно, что никто в их миротворческие вообще намерения не верит даже близко. Это я не знаю, кем надо быть, чтобы поверить в миротворческие намерения Москвы. Я просто не могу себе представить такую степень наивности. Поэтому Израиль тоже за этими вещами следит. Но есть ощущение, что они создают некий живой щит из себя, чтобы Израилю осложнить вот действия в Сирии. Но пока вот не сильно получается, учитывая действия вот ВВС Лихтенштейна в Дамаске последние. Например, где, я напомню, это здание было стерто в пыль, при этом 5 метров влево стояло здание посольства иранского, не пострадало, и 5 метров вправо канадского. Оно, правда, пустует, там никого нет, но, тем не менее, оно тоже не пострадало. То есть удар был совершенно ювелирный.
Так, і я думаю, що ВПС Ліхтенштейна достатньо потужна організація. І, до речі, не виключено, що вони теж...
Недооцененна, я би навіть сказав.
Недооцененна, але я сподіваюся, що вони теж отримують F-35 до 28-го року. І знаєте, Сергію, я ще що подумав, що демократіям справді треба вчитися перемагати цих вампірів, які намагаються просто нас вбити, тому що вони мають стратегію нашого вбивства. А у нас, як ви сказали, все відбувається від виборів до виборів. Тут системніше треба працювати нам з вами, звісно. Дякую дуже. Сергій Ауслендер, журналіст з Ізраїля, автор телеграм-каналу «Війна з Ордою».